Мы продолжаем программу, посвященную Сергею Есенину. Кто недавно подключился к нам, я напомню, у нас три героя на букву «Е», и один из них – Сергей Есенин. Передача о нем сегодня – это выбор наших радиослушателей, посетителей сайта в интернете. Там был предложен длинный список из политических, государственных деятелей, литераторов, военачальников, чья фамилия начинается на букву «Е», но вот голосование наших слушателей в интернете привело к тому, что самой интересной передачей оказалась передача о Есенине. И вот сегодня мы говорим о поэте, о его судьбе, и в частности, как было обещано накануне перерыва, говорим о конспирологической версии его гибели. Версии о том, что Есенин не покончил с жизнью, не повесился 28 декабря 1925 года в своем номере в гостинице «Англитер» в Петербурге, тогда Ленинграде, а был убит. А затем его самоубийство было инсценировано. Вот у меня в студии Наталья Борисовна Иванова, зам главного редактора журнала «Знамя». Скажите, пожалуйста, Наталья Борисовна, а вообще почему возникла эта версия? Где ее исток?
Ну, это, конечно, на мой взгляд, это такая мифология, да. И исток ее был в том, что на самом деле сразу после смерти Есенина началось то, что можно назвать паломничеством к его могиле. Ведь на Ваганьковском кладбище все маршруты для посетителей, интересующихся кладбищем, начинались с могилы Есенина. И теперь они начинаются от Высоцкого, идут, который, на мой взгляд, унаследовал вот эту, кстати, славу Есенина и традицию есенинскую во многом, которую надо отличать от есенинщины. И вот это поклонение, потом самоубийство Галины Бенеславской на могиле Есенина, это еще один такой, ну не хочу сказать плохим словом, театральный.
Галина Бенеславская одна из жен Сергея Есенина, да. Если кто не знает.
Вот такой жест на могиле, такой, еще кровью окрашенные и кровью написанные предсмертные стихи. В общем, все это складывалось в такую легенду о вербном отроке, так его называли в самом начале его поэтической деятельности, народном златоусте, которого какие-то черные силы могли уничтожить. На самом деле легенда эта возникла не в народе, каковой народ просто действительно поклонился могиле Есенина на Ваганьковой, поклонился его тяжелой поэтической жизни и судьбе, а это возникло в головах литературоведов. Между прочим, я была свидетелем того, что в главах литературоведов возникли многие аналогичные конспирологические идеи. По поводу Лермонтова, я помню, одну из лермонтовских конференций возникала такая же идея. Ну, вы знаете, это же так интересно, когда убивают. Это гораздо интереснее, когда царский режим убил Лермонтова, царский режим подставил и убил Пушкина. Теперь это у нас новый конспирологический сюжет, уже не царский режим, а какие-то масонские страшные чудовищные силы убили нашего гения. Вот. Поэтому это рождается в головах нашей, увы, не народной головушки, а в голове творческих деятелей, интеллектуалов, которые называют себя русской интеллигенции, тех, которые должны через эту инспирированную, как я считаю, легенду, обозначить прежде всего черное и белое. Вот есть белое, это есть наша замечательная культура, есть черные, те, кто на нее покушаются. Ведь даже обязательно на нас покушаются, нас завоевывают, нас убивают, кругом враги, все, значит, мы свои, кругом чужие. Вот эта конспирологическая легенда не могла здесь не родиться. Хотя свидетельства тех, кто первым это обнаружил, я думаю, что совмедэксперты имеют свои какие-то доказательства той или иной точки зрения. Но тем не менее, и предсмертная записка, И тяжелый алкоголизм, который был и который увел в могилу не только Есенина, как мы знаем, но и других русских писателей, включая и советских, как Александр Александрович Фадеев. Мы тоже можем говорить, то, что произошло на 20-м съезде, там Фадеева убили или убило. Понимаете, что убило Есенина, это один разговор. А кто убил Есенина, мне кажется, что это спекулятивно.
Вот у нас в студии Сергей Сергеевич Никитин.
Алексеевич.
Сергей Алексеевич, простите, Никитин. Судмедэксперт, антрополог, который занимался исследованием обстоятельств гибели Есенина. И я хочу сейчас ему предоставить слово. Вот ваша точка зрения на обсуждаемую проблему сугубо профессионально.
Ну, я не совсем согласен, ну, как бы, с оппонентом, что ли, с моим. Хотя оппозиции я тут никакой не увидел в отношении оценки версии убийства, самоубийства. Я считаю, что вы тоже, видимо, придерживаетесь точки зрения, что это было, ну, обычное самоубийство. А, значит, с чем я не согласен, это... Нет, не вот литературу ведов, в общем-то, началось вот это, понимаете, все. Масса публикаций по поводу и подозрений, что это убийство, а не самоубийство. И начал все это Эдуард Холосталов, ныне покойный. И произошло это вот середина 80-х, где-то к 90-м годам.
Нет, я, вот я это... имею в виду, что не от народа это пошло.
Не от народа.
Вот я это имела в виду.
Потому что...
Литература ведов в кавычках.
Да-да-да. Вот я могу вам просто такую вот сказать вещь. У меня отец, он... В 25-м году он был юношей. И очень почитал Есенина. И вот его друзья, его окружение, это, ну, люди, которые действительно для них было, Есенин был кумиром. И, ну, никаких абсолютно тогда разговоров, подозрений каких-то, что это какая-то криминальная, ну, смерть, связанная с убийством, вообще не было. И началось это в 80-е годы, вот когда Хлысталов увидел вот эту фотографию Моисеина Пельбаума, которую... Тот сделал в номере 5 гостиницы «Интернационал», она тогда называлась. Сначала «Англитер», потом «Интернационал», потом «Ленинградская». И увидел, значит, вот это вдавление, ну, какие-то, значит, вот следы, как бы, воздействия там предметов и прочее. А он следователь Хлысталов, хотя он никогда не занимался расследованием уголовных дел, он был всегда, расследовал, одним словом, хозяйственные дела. Ну, вроде как, когда-то, где-то, значит, когда в юности ему приходилось бывать, когда еще, ну, обучался, значит, так сказать, юриспруденции и так далее, ну, бывал на местах происшествия, это входит в программу обучения следователей будущих, ну, и, значит, вот он посчитал, что он, как бы, специалист, который может давать оценку вот по этим фотографиям. Ну, теперь я вот... Расскажу немножечко вот про наши исследования. Они происходили 92-93 годы, когда к нам обратился председатель Есенинского комитета Юрий Львович Прокушев, к сожалению, тоже ныне покойный. Но это, наверное, человек, которому нужно памятник поставить, который столько сделал для увековечения памяти Сергея Есенина. Но больше о него никто. И вот это вот к столетию Есенина было издано огромный, многотомный сборник Есенина. И вот когда началась вот эта вся, ну, в прессе вот от Хлысталова, значит, по поводу, возникли вот эти версии по поводу убийства, он обратился к экспертам. Потому что было публикаций масса, я помню вот эти вот середину 80-х годов, где-то вот до 90-х. И у нас образовалась группа экспертов, куда входил вот я, входил главный эксперт России Владислав Олегович Плаксин, заведующий кафедрой Второго медицинского института, кафедры судебной медицины, Виталий Николаевич Крюков и Сергей Сергеевич, вот как вы сказали, Сергей Сергеевич Абрамов, он был заведующим Федерального центра судебной медицины. И нам были представлены, ну, масса материалов, которые, ну, никогда ранее не исследовались. Во-первых, мы понимали, что, ну, оценивать акт Гилеревского, допустим, который вскрывал тело Есенина, мы его очень подробно исследовали. Но люди, утверждавшие, что Есенин был убит, у них один из доводов был, что, ну, это поддельный акт, что... Гилеревского заставили вот так вот написать, что он там, значит, ну, как-то вот против совести экспертной своей пошел. Хотя это абсолютная неправда, потому что Гилеревский — это честнейший, абсолютно профессиональный очень эксперт, военный.
Ну, а что вас заставляет исключить версию о том, что...
А я вам сейчас расскажу.
Гилеревский оказался под давлением от каких-то вот представителей темных сил.
Вот я поэтому и говорю, что мы основной упор делали на исследование подлинных материалов. Скажем так, не рукописных, да, вот, которые составлены Горбомом, допустим, инспектором, который первый описывал тело Есенина на месте обнаружения, не Гилеревского, а исследовали подлинные материалы. То есть это, прежде всего, фотографии. Причем мы даже исследовали не фотографии, а нам были представлены подлинные стеклянные негативы, потому что надо было убедиться, что негативы не ретушированы, нет каких-то там доделок, подделок и так далее. Потом были исследованы абсолютно все посмертные маски Есенина. И для того, чтобы провести наиболее такое полное исследование маски, я ездил в Пушкинский дом в Санкт-Петербург, где хранится маска работы скульптора Золотаревского. Это, самый первый слепок с лица Есенина. Там видна каждая морщиночка, каждая деталька. Ну и в результате исследований, да, были проведены еще ряд экспериментов. То есть, каким образом происходило взаимодействие, вот этой вот трубы несчастной, горячее отопление парового с лицом Есенина и так далее, и так далее. Ну и в конечном итоге, конечно, мы пришли к однозначному выводу, что никакого здесь убийства не было. А было типичное повешение, и вот этот след на лбу и на правом скате носа образовался от контакта с трубой. Вот я показываю, это эксперимент. На пластилиновой маске, то есть здесь соблюдена толщина мягких покровов, там подложка и так далее. Если вот сравнить с фотографией, вот здесь вот хорошо видно Есенин в гробу, и видно, вот видите, то же самое, да, вот на правом
скате носа. Но, к сожалению, мы сейчас на радио, ни на телевидении показать мы это не можем. Но я все-таки хотел бы предоставить слово вашему оппоненту. Николай Николаевич Браун у нас на связи из Санкт-Петербурга, поэт, общественный деятель. Насколько я понимаю, Николай Николаевич придерживается противоположной точки зрения на обстоятельства смерти Есенин. Николай Николаевич, вы слышите нас?
Да, я вас слышу, хотя меня 3 раза отключали, и мне приходилось включать сам приемник, чтобы прослушать вступительную часть. Было еще несколько перерывов, но, во всяком случае, сейчас я как раз слышу вас очень хорошо и всю последнюю часть передачи. Так что с петербургского пролета нашего телефонного моста все сказанное, в частности, Сергеем Алексеевичем Никитиным, я слышал. И хочу сказать, что, вообще говоря, для меня все это очень интересно, хотя бы потому, что здесь собрались люди, столь много знающие о всем том, что говорилось на протяжении последних 82 лет о Есенине. Начало его гибели дало, конечно, толчок сразу нескольким вариантам его смерти. Но, как вы, вероятно, знаете, не хуже меня, обычная такого рода тактика применяется таким образом. Запускается сразу несколько версий, чтобы сбить с толку. Дело в том, что...
Простите, пожалуйста, Николай Николаевич,
да.
Ваша версия, вот какова ваша версия?
Я отвечаю на этот вопрос... Я хочу ответить коротко. В моей семье и в узких писательских кругах, они были очень узкими, и я знал этих людей, никогда не было никаких версий. Мы все абсолютно точно знали, что Есенин был убит. Мой отец, Николай Леопольдович Браун, пришел в гостиницу «Англитер» после звонка Павла Медведева в редакцию журнала «Звезда». А тогда эта редакция находилась в доме книги, вот в этом помещении, где там наверху глобус. И вот они пошли в Англитер вместе с Лавренёвым. Николай Леопольдович Браун хорошо знал Лавренёва.
Ну, сейчас да, это не суть важна.
Они оба... Нет, я говорю прямо по теме. Значит, они оба, придя в Англитер, увидели такую картину, что наотрез отказались поставить свои подписи понятых и подтвердить версию суицида. Дело в том, что о том, что Есенин покончился самоубийством, по телефону сказал Медведев, а там в гостинице находились Фроман и Эрлих. Фроман был тогдашний председатель Союза писателей. Ну и они ничего своими глазами не видели. Им тоже рассказали. А покойный был приготовлен для демонстрации. Я расспрашивал об обстоятельствах смерти Есенина, о том, как он выглядел, у Павла Николаевича Лукницкого, который не скрывал, что он тогда работал в ГПУ. И я с ним чаще всего встречался по поводу смерти Гумилева. И вот однажды я его расспросил по поводу смерти Есенина. Он мне сказал, Есенин был изувечен при допросе, левого глаза у него даже не было, он был весь изуродован.
Вы качаете головой, Сергей Алексеевич.
Дело в том, что, значит, я спросил, как не было. Он сказал, а так, он вытек. И потом, впоследствии, в воспоминаниях Лукницкого, которые были изданы в Париже «Имкой пресс», он прямо так и говорит о том, что Есенин был изувечен, и о том, что, собственно, все, что на нем было, это, значит, в виде этих отметин. Значит, конечно, пробитый лоб, и, конечно, он был порезан, побит, и даже, вы знаете, если привести эту точную цитату, то, значит, у Павла Лукницкого сказано так, что, значит, он был изуродован. Собственно, мне, значит, он сказал так, что при таких странных обстоятельствах, вот он был убит, и что он был мало похож на себя. И буквально так.
Николай Николаевич, извините, что я вас перебиваю, да? Но вот Сергей Алексеевич Никитин, судмедэксперт, антрополог, который занимался изучением этих обстоятельств и, скажем, тех повреждений, которые были на лице Есенина. Там. Достаточно внятно только что рассказал о том, что эти повреждения, в частности, вмятина на лбу, возникла в результате контакта, извините за такие физиологические подробности, в результате контакта головы покойного с трубой горячего отопление, и что это было даже подтверждено с помощью специального эксперимента. Я правильно излагаю?
Да, да, да. Я добавил только насчет глаза, длительного контакта.
Я знаю книгу «Смерть Есенина» и знаю письмо Прокушева непосредственно к Никитину. То есть с этими материалами я знаком. Материалы 96-го года. Но ведь все дело в том, что народу показали, можно сказать, нарумяненную куклу. Понимаете? Дело в том, что первый раз макияж, если выражаться современным словом, был сделан, собственно, в Англитере, потому что надо было как-то показать писателям Есенина.
Но вы знаете, вот я опять вас перебиваю, Николай Николаевич, к сожалению, у нас не телевидение, а радио, но вот я в руках держу фотографию, которую принес с собой Сергей Алексеевич, фото Сергея Есенина в гробу. И никакого, простите, на этой фотографии там особенного макияжа не видно. Как раз в лобной области на правом скате носа отчетливо видны следы от контакта вот с этой самой трубой парового отопления.
А вы знаете, у меня цветная ксерокопия из «Красной газеты», значит, сама по себе, и из «Московской газеты». «Есенин в гробу» – это такая крупная фотография, где у него лицо как греческая маска.
Нет, ну понимаете, как раз в газете может быть какая угодно ретушь, вот человек, который...
Профессиональный журналист
вам подтвердит, и я вам подтвержу, что на фотографию, которая печатается в газете или в журнале, можно какую угодно ретушь навести, а здесь снимки, которые подлинные, которые со стеклянных пластин.
Дело в том, что Моисеина Пельбаума, на самом деле, который был отличным ретушером, пригласили из Москвы как раз специально для того, чтобы он представил это в таком виде, в котором это должно быть по легенде.
Ну, заговор.
Понимаете?
Страшной силы.
В общем, заговор, да?
Зачем?
Николай Николаевич, вот существенный вопрос. А зачем? Зачем его убили? Почему не убили кого-то еще?
Нет, дайте мне... Вот что закончить.
Почему Ахматову не убили?
Значит, мой отец его дважды выносил. Один раз под плечи, держа, из гостиницы «Англитер», а другой раз из Союза писателей выносил уже гроб. Так вот, его внешность была отредактирована первый раз в Англитере, где, причем, вы знаете, была ведь трудность у милиционера, который снимал его с трубы. В чем? Понимаете, надо было показать писателям, что он покончил с собой. А как показать? Лев Напельбаум, а я хорошо знал Иду Моисеевну Напельбаум, это ее родной брат, помогал этому милиционеру снимать, стоя, значит, с ним на стремянке, тоже тело Есенина, потому что это тяжелое занятие.
Он тоже был членом заговора, да?
Нет, он был просто сыном своего отца.
Подождите, подождите. Вот, Николай Николаевич, у нас совсем мало времени осталось до конца программы, а мы сейчас с вами погрязнем в деталях, кто кем в каком родстве состоял. Вот, пожалуйста, один простой вопрос.
Да, пожалуйста.
Один простой вопрос, Николай Николаевич, вы не ответили. Почему так сложно, почему нужно было Есенина убивать, за что, и при этом в 25-м году, когда можно было человека любого, если нужно было, арестовать.
Или выслать.
Выслать за границу, отправить на Соловки или просто расстрелять.
Нет, на Соловки...
Почему так сложно?
Почему так сложно?
На Соловки отправили других. Дело в том, что в апреле, марте 25-го года были расстреляны его друзья, в частности Ганин. Потому что это как раз было изображено ОГПУ.
Вы не слышите меня? Почему нельзя было и с Есениным так обойтись?
Да нет, но ближайшие друзья были расстреляны, вы понимаете? Шесть человек приговорены.
Нет, я не понимаю, почему нужно было так сложно, если действительно допустить версию о том, что Есенин был убит, а затем было инсценировано его самоубийство. Зачем такой театр, когда в то время...
Просто решались эти вопросы.
Просто действительно решались эти вопросы.
В отношении Есенина это было не так-то просто решить.
Почему?
Да потому что он был достаточно известен.
Ну, хорошо, Гумилев тоже был
Гумилев
известен.
Действительно совершенно был тоже достаточно известен, и в то время, наверное, был, ну, считался в соответствующих кругах.
Ну,
уж не менее уважаемым поэтом.
Понимаете, на Кронштадтский заговор, он царский офицер. А Сергей Есенин всего-навсего поэт, и кроме того, он в известном смысле, хотя он не был ни в комсомоле, ни в партии, он же не сотрудничал с властью в таких формах, что его можно было привлечь как своего.
Да, вот. Знаете, привлекали тех, кто...
Чужих как раз, кто не сотрудничал.
Привлекали тех, кто сотрудничал, и тех, кто не сотрудничал, и... Кого только не привлекали, знаете ли, по всей строгости революционной законности.
Вы знаете, вот я хочу как раз напомнить о том, что в связи с такой строгостью, производившие все необходимые действия в период 14-го съезда партии, который проходил в острейшей обстановке, они Есенина взяли под колпак сразу, когда он со всеми вещами прибыл в Петербург, они его взяли под колпак, понимаете, все рукописи, которые он привез с собой, пропали. Их же нет.
Действительно, это подтверждается. Да, есть такие данные в материалах следствия.
Да, вы знаете,
Сергей,
что? Дело в том, что.
Что пропали все рукописи.
Я ведь.
Ну, рукописями я не занимался, но негативы все сохранились. Вот те, что мы
сделали. Ну, понятно. Николай Николаевич, спасибо большое. К сожалению, у нас уже не осталось времени. Ваша точка зрения понятна. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Это был на связи с нами из Санкт-Петербурга Николай Николаевич Браун, поэт, общественный деятель, который, как вы слышали, горячо отстаивал
ту точку зрения,
что все-таки Есенин пал жертвой заговора. Правда, мне по-прежнему непонятно, почему так сложно нужно было в то жестокое время, в середине 20-х годов, так сложно нужно было каким-то зловредным чекистам расправляться с поэтом. Но, тем не менее, давайте мы проголосуем сейчас. Давайте мы сейчас проголосуем. Вопрос я формулирую следующим образом. Какая версия гибели Сергея Есенина кажется вам более правдоподобной? Убийство или самоубийство? Если убийство, если вы верите в эту теорию заговора, звоните по телефону 660-01-13. Если вам кажется все-таки, что Есенин покончил с собой, и наиболее правдоподобная версия его это самоубийство, звоните, пожалуйста, 660-01-14. Голосование пошло.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей товарищ общей судьбе. Ваши товарищи разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, я повторяю вопрос. Какая версия гибели Сергея Есенина кажется вам более правдоподобной? Убийство или самоубийство? Если вы верите в то, что Есенин был убит, а затем его убийство было, самоубийство было инсценировано, звоните по телефону 660-0113. Если вы верите, что все-таки официальная, если угодно, версия гибели поэта является истинной, Есенин покончил жизнь самоубийством, звоните по телефону 660-0114. Еще секунд 30 у нас есть для того, чтобы получить последние звонки. Голосование идет очень бодро.
А можно я скажу одну фразу?
Да, пожалуйста.
Ну, просто мне очень жаль, что при разговоре о Сергее Есенине опять все съезжает, как это было и с фильмом, как это было и со многими книгами, как раз на разнообразные версии.
Мы почти полпередачи говорили как раз вот...
Да, да, вот про стихи мне хотелось бы, чтобы больше читали, чтобы больше читали.
Ну что ж, мы тем временем, голосование завершилось. Русская нация... Это нация, которая все-таки верит в теорию заговора. От конспирологической версии нам никуда не деться. 72 почти процента позвонивших считают, что все-таки Есенин был жертвой заговора, что он был убит, а затем, как об этом подробно рассказывалось в недавнем популярном сериале, его самоубийство было инсценировано.
Но фильмом хорошо промыли мозги. Это,
ну, наверное. Ну, тем не менее, все-таки 28 почти с половиной процентов позвонивших нам в студию считают, что доводы, которые неоднократно приводились, о которых напомнил Сергей Никитин, судмедэксперт, который участвовал в нашей программе, а раньше подробно занимался расследованием обстоятельств гибели поэта в составе специальной комиссии, которая была создана во второй половине 80-х годов, об этом Сергей Алексеевич сегодня подробно рассказывал. Вот эти аргументы все-таки для почти трети наших слушателей оказались достаточно
весомыми. Это эксперты позвонили.
Ну, наверное, это эксперты
позвонили.
К сожалению, наше время подошло к концу. Вот я благодарю ваших, наших...
И ваших.
И ваших гостей. И прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
До свидания.